Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Иеговы Саваофа соделает это. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужа, именем Иосифу, из дома Давыдова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Тогда я начал свою речь. Кто из вас не знает, что Бог сошел с небес и стал человеком? Ибо читаем: «Слово было у Бога, и Бог был Словом, и Слово стало плотью». Кто из вас не знает, что в Христе, рожденном от Девы Марии, Бог есть человек, а человек – Бог? Если это так, разве тогда Отец не есть Сын, и Сын не есть Отец? Послушайте сами слова Господа, и если раньше вы не обращали на них внимания, обратите теперь. Он говорил: «Я и Отец одно, Отец во мне, и я в Отце, Отец все мое, твое и все твое мое, и кто видит меня, тот видит и Отца». Что это может означать, кроме того, что Отец в Сыне и Сын в Отце, и что они едины, как душа и тело в человеке, потому что они одна личность? Что это означает, если не то, что Божественное Отца принадлежит человеческому Сыну, а человеческое Сына – Божественному Отца? Следовательно, в Христе Бог – человек, а человек – Бог, и поэтому они едины, как душа и тело. Очевидно, то же самое каждый человек может сказать о своей душе и своем теле. «Все твое мое, а все мое твое, ты во мне, и я в тебе. Кто видит меня, тот видит тебя. Мы едины в личности, и у нас одна жизнь». Причина в том, что душа во всем человеке и в каждой его части, ибо жизнь души – это жизнь тела, они взаимозависимы. Отсюда понятно, что Божественное Отца – это душа Сына, а человеческое Сына – это тело Отца. Откуда душа Сына, если не от Отца? И откуда его тело, если не от Матери? Говорится Божественное Отца, но подразумевается Сам Отец, так как Он и Его Божественное одно и то же. Оно также едино и неделимо. Что это так, подтверждается словами ангела Гавриила к Марии: «Сила Всевышнего осенит тебя, и Дух Святый найдет на тебя, и рождаемое от тебя святое наречется Сыном Божьим». Немного выше он назван Сыном Всевышнего, а в другом месте – Единородным Сыном. Вы же, называя его только Сыном Марии, уничтожаете понятие о его божественности. Но делают это некоторые из ученого духовенства и образованных мирян, которые возвышают свои мысли над чувствами тела, имеют целью славу своей репутации. Это не только набрасывает тень, но и гасит свет, которым входит слава Божья. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Исторически в христианском восприятии утвердилась та мысль, что в Боговоплощении, свершившееся посредством зачатия Господа нашего Иисуса Христа, было событием, не имеющим и не могущим иметь совершенно ничего общего с тем, что происходит, происходило и будет происходить с каждым другим человеком нашего мира. Рождество Господне воспринималось и воспринимается часто как нечто совершенно в себе чудесное, то есть исключительное по определению, в котором, так сказать, Бог что-то там такое совершил, пусть и в земной женщине, что не имеет и не может иметь ничего общего с простым человеческим в каждом из нас. Представления эти заходили так далеко, что Иисус Христос объявлялся целиком и полностью божественным и Богом с самого момента своего рождения. Откуда следовало, что его рождение было с самого начала абсолютным богопорождением. И, соответственно, отсюда становилось совершенно непонятно, как такое богопорождение могло быть совершено обычной земной женщиной. Ибо если это было непосредственным богопорождением, то Мария, соответственно, не могла быть никем иным, как лишь Богородицей, как ее и называют в современной церкви. Но обычная женщина не может быть Богородицей. Это понятно и без дополнительных пояснений. Поэтому Марии также начали приписывать сугубо божественные свойства. И дошло до того, что в католичестве и православии ее объявили Царицей Небесной и Богоматерью. То есть поставили ее личность на один уровень с личностью Бога Отца. Как логическое завершение процесса, некоторые богословы стали даже предлагать включить Марию в качестве полноправного члена в Божественную Троицу. Соответственно, возник вопрос, а как Мария родилась? Не могла же она родиться под простой женщиной? Поэтому в католичестве появилась идея о непорочном зачатии уже Марии. Но беда заключается в том, что эта цепочка как бы не может остановиться. То есть в результате современное богословие полностью запуталось в своих представлениях о приходе, рождении Господа от Марии. Подобного рода истолкование Рождества Христова несло в себе один исключительно существенный момент, оказавший непосредственное влияние на всю дальнейшую историю богопочитания в христианстве. Дело здесь в том, что за абсолютным божеством можно следовать, его можно почитать, ему можно молиться, но все это можно совершать лишь из какого-то бесконечного далека. С таковым Богом человек не может по определению иметь совершенно ничего общего. И в таком подходе к Боговоплощению исчезает то самое главное, ради чего Господь от вечности, собственно говоря, в нашем мире и воплотился, и без чего невозможно спасение рода человеческого, ради которого это воплощение и состоялось. А именно, исключая возможность внутреннего сообщения и сочетания нашей души с Господней, в этой концепции Он по-прежнему остается бесконечно далеким для нас, таким же Богом от вечности, каким Он был для человечества до своего пришествия во плоти. Только Богом уже зримо видимым в неких материальных формах, исторических воспоминаниях, иконах, даже духовных явлениях посредством своего полномочного представителя Духа Святого. Но даже и в этих духовных явлениях, сопровождаемых пусть даже чудесами и знамениями, пусть излияниями некоего чувства благодати от своего присутствия, он по-прежнему продолжает оставаться для верующего всего лишь неким, совершенно внешним для его личности феноменом, совершенно отдельной, абсолютной, божественной личностью. Пусть даже и во внутренних феноменах своего духовного богоявления, который верующий может поклоняться, от которой он может получать всякие дары, с которой он может вступать или же не вступать в какие-либо отношения, пусть даже личностью абсолютно всеблагой и любящей, но все равно личностью отдельной, внешней и в общем и в целом совершенно внутренней чуждой всему просто человеческому в нашей душе. Пусть даже и не враждебной, но все равно чуждой, от которой надо откупаться, с которой можно дружить, но которая есть вот он, а вот есть мы. И между нами нет никакого соотношения. Ибо какое соотношение может быть бесконечным абсолютным Богом и нашим простым человеческим? А между тем, согласно латинскому слову, хотя между боговоплощением Господа нашего, путем рождения Его в мире, и обычным человеческим рождением нет и не может быть никакого соотношения, но тем не менее, между этими процессами есть и определенное подобие. Точно так же, как есть подобие и между прославлением Господним и человеческим возрождением. Хотя и тут нет никакого соотношения, ибо нет и не может быть никакого соотношения между конечным и бесконечным, между человеческим и божественным. И благодаря этому подобию может происходить при определенных условиях внутреннее сочетание божественного человеческого Господа с нашим простым человеческим. Благодаря каковому сочетанию наше человеческое до определенной степени может становиться телом для его божественного духа. И более того, лишь благодаря такому сочетанию и обращению и возможно то, что называется спасением. И нет для человека иного спасения, нежели обращение в какую-либо частность единого тела Господнего, которое на земле зовется Церковью Господней, а в мире духовном – ангельским небом, или же великим небесным человеком. Ибо, как говорит нам слово, небо есть тело, духом которого есть Господь. О Господнем зачатии в книге латинского слова «Каноны Новой Церкви» было сказано следующее. Бог, как Слово, нисшел в мир и восприял человеческое в Деве Марии, и священное, рожденное отсюда, называемо Сыном Всевышнего и Сыном Божьим, Единородным. И потому, как Всевышний Бог или же Отец посредством Своего Божественного Исходящего зачал человеческое в Деве Марии, то из этого следует, что человеческое, рожденное от зачатия этого, есть Сыном, и зачинающее Божественное есть Отцем, и что оное совместно есть Господь Бог, Спаситель Иисус Христос, Бог и человек. Следует также, что Божественное истинное, которое есть Словом и которое есть также и Божественным добрым, было семенем от Отца, от которого человеческое было зачато. Ибо душа происходит от семени, и посредством души существует тело. Но если вы помните, по нашей позапрошлой проповеди, в книге латинского слова «Приглашение в новую церковь» было сказано также, что Святой Дух есть Божественное исходящее Господа, и Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым. Ибо без Его присутствия никто не смог бы жить. И Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть восприятым. Откуда следует, что присутствие Святого Духа в каждом непрестанно? Откуда со всей очевидностью следует, что нисхождение Господнего Святого Духа само по себе не есть чем-то совершенно исключительным? И что Святой Дух от Господа непрестанно нисходил, нисходит и будет нисходить во всякого верующего человека. Ибо без такого нисхождения, осуществляемого непрерывно, человек попросту не сможет быть живущим. И не только человек, но и даже самый страшный демон зла. Ибо даже обретаясь в смерти духовной, в преисподней, всякий все равно нуждается в нисхождении в него Святого Господнего Духа. без которого не может существовать даже духовной смерти. Ибо даже в смерти нужно наличие гибнущей жизни. А источник жизни во Вселенной, как мы знаем из латинского слова, лишь единый Господь, и в ней Него нет и не может быть никакой иной жизни. Ибо без Его жизни не может быть никакого иного альтернативного существования, пусть даже и в преисподней. Поэтому и не существует дьявола как противобога, а существует лишь единый Бог, исполняющий жизнью все во Вселенной. И преемники, которые жизнь это в себе, воспринимают извращенно, угашают, убивают и обращают в духовную смерть. Откуда следует, что меняется лишь способ нисхождения Святого Духа и способ его восприятие, но отнюдь не меняется и не варьируется непрерывность его нисхождения, в кого бы то ни было, от ангела с самого высшего неба и до самого последнего демона преисподней. Откуда же следует и то, что в любой земной женщине нисхождение Святого Духа присутствует, присутствовало и всегда будет присутствовать в той же степени, в какой это свершилось и в Марии в момент зачатия ею священного от Всевышнего. Откуда, конечно же, отнюдь не следует, что это занятие не было отличимо от всякого иного зачатия. Ибо в данном случае имело место божественное зачатие от вечности, между которым и простым человеческим зачатием нет и не может быть ничего общего, хотя и есть определенное соотношение и подобие. Процесс зачатия человека был описан вкратце в латинском слове следующим образом. Все сотворенное нисходит от Господа, как от Солнца, которое есть божественная любовь и божественная мудрость, по которым происходит творение человека. Образование эмбриона и человека-младенца в утробе совершается по образу творения и называется порождением. Отсюда явствует, что первичные формы, особенно у человека, суть преемники любви и мудрости, и сотворение других частей, составляющих человека, совершается этими формами. Господь сочетается с человеком в материнской утробе от первого зачатия и образует его. Он соединяется в двух преемниках, в одном любовью, в другом мудростью. Любовь и мудрость совместно и однородно образуют все и каждое, но различаются в самих себе. В человеке преемники различаются в трех степенях. Одна в другой, и две высшие степени в суть обиталища Господа, но не крайняя степень. Один преемник существует для воли будущего человека, другой для его разумения. Между тем, как вовсе нет формации ни его воли, ни его разумения. По этим двум преемникам были образованы и произведены все части тела, как внутренние, так и внешние, от головы до ног. И так как предначертание и начало всех частей исходят от этих преемников, то явствует, что в них божественность созидающая, и через них она в продолженностях, в том и другом духовно, но не материально, ибо она их действиях, а действия, рассматриваемые в себе, не материальны, но материальны лишь вещи, необходимые для проявления этих действий. Эти первые преемники, сущее начало человека, происходит от отца, но их образование от матери. Отсюда видно, что человека образует отнюдь не образование отдельных органических восприемников, совершающееся при слиянии органических форм яйцеклетки и семени в момент зачатия, но что именно Господь сочетается с человеком в материнской утробе от первого зачатия и образует его. Образование этих преемников, согласно латинскому слову, Это как бы творение в миниатюре, повторяющее в себе сотворение нашего Вселенной вообще и нашего человечества в частности. Когда творение нашего человечества совершалось Создателем изначально, то духовные органические формы засевались в последних или же природных началах, так сказать, экстенсивным способом. То есть сначала создавалась Вселенная огня, первичная плазма химических элементов, которая была последними началами безличностного формирования определенных органических духовных форм, которым эта плазма соответствовала. Потом из этих форм в мире духовном формировались более человекоподобные формы, которыми в последних началах соответствовало формирование небесных тел, звезд и планет. Потом на планетах формировалась ступень за ступенью условия для существования органических форм природных, что соответствовало созданию в том мире духовных органических форм, уже более разделенных на определенные восприемники божественной любви и божественной мудрости. Затем в мире духовном начали формироваться формы примитивных чувств и восприятий, которые продуцировались в мир природный в виде соответствующих им животных и растений. Латинское слово описывает нам, как появились животные и растения. То есть сначала появляются органические формы чувств в мире духовном. И потом в этот мир они проецируются в виде соответствующих животных, растений, бактерий, вирусов, которые формируются в совершенстве, то есть имея все органы, в том числе органы размножения, и потом уже могут размножаться как бы материальным путем. То есть не входить в наш мир посредством непосредственной такой трансляции духовной, а уже вроде бы как бы размножаться, как мы привыкли, естественным путем, когда нам кажется, что это природное размножается в природном. Хотя на самом деле все равно происходит исключительно духовный процесс, о чем будет сказано дальше. И наконец, когда в том мире было созданы условия для формирования и слияния высших духовных форм, там были сотворены непосредственные человеческие формы по подобию Господню, которые были воплощены на планетах в виде природного человечества. То есть, образно говоря, можно сказать, что первая глава книги «Бытия» таки описывает творение. Даже творение мира природного. Но описывает она его не в терминах, скажем так, современных, естественно, научных, а в терминах духовных начал. И там действительно описано творение. Не только творение человека, но и творение Вселенной. Но в духовных описаниях. Потому что творение природное есть лишь внешняя проекция внутреннего духовного творения человеческого сознания. Латинское слово описывает первое человечество как преадамитов, которые были чистыми подобиями человеческого божественного, но не были его еще совершенным образом. Сотворение этого подобия Божие в образ Божий описано как формирование первой или же древнейшей церкви. Древнейшая церковь при всех ее достоинствах все же не была непосредственно божественной душой в божественном теле, но была душой, соответствующей божественному, которая обитала в соответствующем божественном материальном теле. Это было совершенное соответствие, но лишь соответствие, а не непосредственное присутствие божественного в творении. Затем последовало падение человечества, которое привело к утрате чистоты этого соответствия через постепенную его деградацию. И Вселенная нашей Земли постепенно обращалась во Вселенную адскую, с неизбежным ее концом, гибелью и ее разрушением в хаосе массовой деструкции, сначала духовной, а потом по соответствиям и природной составляющей. И вот для спасения этой Вселенной нашего человечества в нее и сошел предвечный. В вышеприведенной цитате это описано следующим образом. Бог, как Слово, не сшел в мир и восприял человеческое в Деве Марии. Но что здесь значит выражение «Бог как Слово восприял человеческое в Деве Марии»? Как это происходило физиологически? Понятно, что это не могло происходить на физиологическом уровне, вроде того, как это излагалось иногда теологами в старом христианстве, вроде того, что Мария зачала через уши, слушая чтение Святого Писания. Была и такая теория. При всем уважении к текстам Священного Писания, их слушание лишь исполняет память природную человеческого сознания, и не более того. Для зачатия же нужны органические формы семени, сливающиеся с яйцеклеткой. Так вот, откуда же взялись эти формы? Вообще говоря, подобие непорочного зачатия существует и в природе, даже у животных. В науке оно называется термином партеногенез. Так называемое девственное развитие, или же по-гречески партеногенез, это развитие яйцеклетки без оплодотворения мужскими половыми клетками. Встречается у пчел, термитов, муравьев, клопов, жуков, червей, моллюсков, разнообразных, ракообразных и даже позвоночных животных. Недавно такое было, например, зафиксировано у акулы в зоопарке. Это сугубо внешнее, и потому обманчивое подобие вводило в ступор немалое число людей, и в частности породило немало богохульствующих спекуляций и в отношении Господнего зачатия. Но в обоих этих явлениях есть, несомненно, то общее, что генетический набор, необходимый для формирования нового тела, для новой души, не приходит обычным образом, то есть от внешнего носителя мужского набора генов, а репродуцируется изнутри. В случае партеногенеза вырабатывается в самой яйцеклетке. А вот в случае Господнего зачатия со всей очевидностью нисходит от божественного, от вечности. Нисшло все это в последнее или же в природное, природными же формами, но по степеням раздельным мира духовного. Гены, видимые под микроскопом, понятно, есть лишь органическими формами в последних началах, которые соответствуют, которые облекают и которые служат опорою бесконечного разнообразия форм органических духовных. И именно эти формы духовные и подвигаются при всяком зачатии, сочетаясь таким образом, что посредством слияния двух восприемников жизни от Господа образуется третий восприемник, совершенно новый, в котором жизнь это затем может формировать как бы совершенно отдельное от двух родительских личностное существование. Наличие партеногенеза как раз и показывает то, что действия в природных началах, необходимые для зачатия, не есть его порождающими причинами, но что наоборот, они есть лишь внешними проявлениями внутренних порождающих причин, которые заключены не в формах органических природных, а в формах органических духовных, которые лишь воплощаются в определенные формы органические и действия в началах природных. И, соответственно, во внешних началах могут принимать как формы, так сказать, традиционные, так и формы совершенно им противоположные, которые также может бесконечно разнообразиться во внутренних своих формах, во внешних формах проявляясь, тем не менее, чем-то совершенно внешне подобным. Тут можно привести пример, скажем, акт супружеского зачатия и акт прелюбодеяния. То есть во внешних формах физиологически это как бы вроде один и тот же акт. Но духовно выступают совершенно различные внутренние формы. Какие-то для них общие, какие-то разные. И поэтому, если одно приносит человеку состояние неба и царствия Господнего, то второе приносит состояние преисподнего и ада. То есть при зачатии Господа творение, как бы полностью повторяясь, то есть при зачатии творение, как бы полностью повторяясь в миниатюре, проходит через все свои органические этапы: минеральный, растительный, животный, образно-человеческий. И вот в этот-то образно-человеческий затем нисходит Господь Духом Своим Святым, образовывая уже душу отдельного человека, или же его жизнь, телом которого затем служат эти разнообразнейшие органические формы, как духовные, так и природные. И при этом жизнь души человека не присваивается ему, как его личная жизнь, а лишь как бы присваивается. А тем не менее, в нем продолжает жить и существовать в самых основах его бытия только сам Господь. Ибо душа человеческая не есть жизнью в себе, но жизнь одна, и эта жизнь есть Бог. То есть каждый человек, зачатие каждого человека, это как бы сотворение мини-вселенной, которая отражает вот эту большую вселенную. Как говорит латинское слово, человек — это микрокосм, который отражает собой большой макрокосм. Это его как бы мини-составляющая, и в то же время составляющая, которая полностью соответствует вот этому большому. И это известно, скажем, из ученых исследований. Вот как после зачатия образуются сначала как бы минеральные формы, потом как бы растительные, потом как бы вот рыбы, животные. На этом основании сторонники теории эволюции строят свои утверждения о том, что там как бы вот происходит все то, что они называют эволюцией. Но это не эволюция. Это именно создание Вселенной, в которой именно насаждаются различные духовные органические формы, проявляющиеся в каких-то рудиментах. И поэтому образуется вот этот микрокосм, человек, в котором все и мира духовного, и мира природного сосредоточено. Когда, скажем, некоторые говорят, что человек — это как бы Вселенная, они даже не подозревают, насколько они правы. Человек — это действительно Вселенная, в которой есть все, что есть в большой Вселенной, только во внутренних духовных формах. Пока человек обретается в первых началах внутреннего творения, он пребывает в чистых духовных формах. Как об этом говорит латинское слово, пока человек в чреве, он в невинности. Отсюда его первое состояние по рождению есть состоянием невинности. Господь же обитает в человеке лишь в невинности его. Посему главным образом тогда, когда он в невинности. Но когда человек рождается в мир, то есть формы духовные органические воплощаются в формы природные органические, основа которых после падения извращена, то он быстро начинает терять это состояние невинности, которое было им заимствовано во внешних формах, так сказать, по инерции. И постепенно взрослея, он постепенно переходит в состояние своей извращенной соби. И в нем все меньше остается невинности, и все меньше Господней жизни, которая в нем постепенно обращается в духовную смерть. После падения каждое рождение в своих природных органических формах фактически повторяло всю историю образования и падения нашего человечества. Под конец то человеческое, которое рождалось после всякого нового зачатия, уже едва ли можно было назвать хоть каким-нибудь отражением человеческого божественного, даруемого при всяком зачатии из степеней высших духовных. Так вот, при зачатии Господнем произошло как бы совершенно новое творение, совершаемое уже не экстенсивным, а совершенно необычным, интенсивным способом. Это было не полностью новое творение, а частичное использование форм творения старого. Старому творению по дорожке партеногенеза было позволено дойти, скорее всего, до высших форм растительно-животного царства. А затем процесс был прерван нисшествием туда форм божественных человеческих непосредственно от Господа из вечности. Как мы знаем, в каждом человеке есть самое внутреннее, или высшая духовная степень, нечто самое внутреннее и высшее, или же, так сказать, тайник, на который всегда прежде всего и ближайше влияет божественное исходящее от Господа начало, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочие внутренние начала, следующие по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. Это внутреннее, высшее начало или тайник этот можно назвать в человеке и ангеле входом Господним и даже Господним в них жилищем. Этот тайник и есть тот вход, посредством которого в человеке, ангела и даже демона ада и происходит постоянное наитие Господнего или же Святого Духа. Вот именно из этого тайника, минуя все существовавшие до этого в Деве Марии духовные внутренние степени и образуя по пути нисхождения своего совершенно новые, отдельные небесную и затем духовную степень, и изошло божественное истинное от вечности, которое в вышеприведенной цитате названо Словом Божьим. Тем самым предвечным, божественным истинным или же логосом, о котором в Евангелии от Иоанна сказано было, что вначале было божественное истинное, и божественное истинное было у Бога, и Бог был божественное истинное. Сие было вначале у Бога, все через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. Здесь надо разуметь, что божественное истинное – это подлинная предвечная реальность, то есть абсолютная реальность, которая есть единственная и окончательная реальность. В этом смысле, что она единственная, что вообще существует. А все остальное существует лишь из этой абсолютной реальности. И лишь по ней. И что реальность эта пребывает в абсолютно человеческой форме. То есть, это абсолютное божественное человеческое. И единственно реально существующее человеческое. И это и есть Господь от вечности в абсолютной человеческой форме. Так вот, это абсолютное человеческое исполнило собою изнутри все рудиментарные формы человеческого божественного, которое было венцом сотворения прежнего, или же первого творения, и которое пребывало в Деве Марии, как оно, впрочем, пребывает, и пребывало во всяком ином человеке, и мужчине, и женщине ее эпохи. Латинское слово говорит нам, что всякое доброе и истинное, исходя от Господа и образуя небеса, является в образе человеческом, и притом не только в целости и высшей своей степени, но и во всех частностях и в малейшей степени. Образ этот проникает всякого, кто приемлет от Господа доброе и истинное. Почему всякий на небесах и сам приемлет образ этот по мере восприятия в себя доброго и истинного? Так вот, доброе и истинное, изойдя из этого тайника, исполнила собою те рудиментарные формы человеческого божественного первого творения, которые были связаны с яйцеклеткой в лоне Девы Марии, исполнила их божественными духовными образами своей человечности. И поэтому, когда все эти формы воплотились в органические природные формы младенца, будущего Иисуса Христа, то в этом младенце были как органические формы от падшего, извращенного человеческого, так и органические природные формы человеческого божественного. Но в отличие от таких же форм у всех остальных младенцев, внутренне исполненные непосредственно божественного человеческого от вечности. В самый момент рождения все эти формы во внешнем своем были исключительно от Девы Марии. Образуемые они были теми прежними высшими духовными степенями, которые там пребывали от первого творения. И поэтому она родила не Бога, а священное человеческое, человеческого младенца, в котором совершенно отдельными от старых степенями пребывала божественная святыня, в совершенной божественной человеческой форме. Этой божественной святыне еще предстояло путем жизни в мире, посредством попущений, развивающейся особи прежнего простого человеческого, заимствованного от Девы Марии, пройти через все искушения, всех похотей этой особи, преодолеть и победить их божественным своего человеческого, прославить формы человеческого божественного, заимствованное от первого творения, и обожествить их. Этим прославлением в абсолютно божественное человеческое, где даже формы природные, органические, затем будут уже не от простого человеческого, а от непосредственно от божественного, от вечности. Но это уже совсем другая история, к которой я обещаю еще вернуться в наших следующих проповедях. И вот потому, что божественное от вечности не пришло в мир в формах совершенно нового божественного человеческого, а прославило, то есть обожествило те формы божественного человеческого, которые существуют от первого творения и которые общи также всякому человеку нашего человечества, как венцу и результату этого творения, то именно через общность этих форм Господь имеет сопричастность и влияние к нисхождению в этих формы у каждого из нас наития Святого Духа, которое до его преславления называлось Духом Святости, и которое теперь стало в нас совершенно иного, нового качества. И так как наитие это происходит через обновленные, прославленные формы божественного человеческого, то при зачатии всякого человека в мире теперь к нему присочетается и божественное человеческое Господа. Согласно латинскому слову, произошло обновление всего старого творения, начиная от высших или же небесных небес и до последних органических форм. И обновление это произошло путем вхождения, влияния туда, вот этих форм божественных. Господь взял старое творение от Девы Марии в этих формах, ее образующих человечность, и преобразовал их, создал новое творение. Именно поэтому и человек, возрожденный в латинском слове, называется новым божественным творением. В этом божественном человеческом и заключена потенциальная возможность рождения в душе его святого, в каком полученном человеком божественном человеческим и заключается потенциальная возможность рождения в душе всякого человека святого младенца Иисуса Христа, в каковом только рождении он может обрести спасение и избавление и приобщение к его духовному царству. Как сказал один древний мудрец, если Иисус Христос не родился в тебе, он родился для тебя напрасно. Но поскольку предмет этот весьма обширен, то более подробное рассмотрение всех частностей, связанных с ним, я переношу уже в наши последующие проповеди. Сегодня же давайте еще раз вознесем хвалу Господу нашему Иисусу Христу за то, что Он подвигся предвечным Своим Божественным, за то, что Он не зашел в Деву Марию Духом Своим Святым, за то, что Он родился нам от Нее Святым Младенцем Иисусом Христом, в Котором и посредством Которого затем Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Ее, славу как Единородного от Отца. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Господней Святой Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Из того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же и усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого в святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь.
книги Откровения. Господи, о свете Твоем мы здесь, таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
сказать.